Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Что у нас сегодня?
По многочисленным просьбам я посмотрел фильм «Красный воробей» (Red Sparrow) режиссера Фрэнсиса Лоуренса, которого мы любим за отличный фильм «Константин, повелитель тьмы».
Отличный фильм.
Да, очень хороший.
Там, я помню, перл отечественного перевода. Как же так? Кричит Константин ангелу Гермафродиту. Ведь я же тут за добро бьюсь, а вы меня раком легких убить хотите. И ангел ему говорит: это судьба. Я так заинтересовался, что полез посмотреть, что же там по-английски. По-английски она говорит: you are fucked.
Это судьба.
Это судьба.
Класс.
Я подозреваю, что при обзоре художественного фильма «Красный воробей» это уже, естественно, антисоветчина какая-то гнусная, да, западная.
Еще хуже.
Я подозреваю, нам без свиней не обойтись. Дементий, гони свиней.
Гонит.
Не знаю, чем ты тут занимаешься, когда никого нет.
Я просто вот одно могу сказать, что для этого фильма, судя по результатам просмотров, свиное удовольствие должно быть увеличено вдвое, по две в каждую руку каждому, иначе ничего не выйдет. Кино это странное, сразу скажу, забегая вперед.
Я тоже вперед забегу, я его не посмотрел.
А, ну я тебе сейчас все перескажу, так, и вам так, заодно. Так. Сейчас будут спойлеры безостановочно вообще.
Итак.
Кино странное, и оно почему-то не про советскую разведку, а про российскую, современную разведку.
Это же одно и то же с точки зрения западного человека.
Да, там это все, во-первых, это все прям явлено 100%, но я когда услышал название Red Sparrow, я подумал, что будет точно про советы, ага. Потому что красный же.
Ну, это русский, значит.
Вот. А кроме того, я думаю, ладно, Советского Союза давно нет, но до сих пор про него снимают дурости. Ладно, когда-то сняли там уморительных совершенно этих самых «Красную жару», потом «Красный этот самый рассвет», там, где по Америке шарахались офигенные советские десантники, и там у них полковник говорил: «Это была слабость, я охотник, я охочусь на жандармии». Что такое жандармии, не знает до сих пор никто. Но монолог посмотрите на Ютубе, офигеть. А теперь даже братья Коганы, Степан Шпильберг и Том Хэнкс одновременно просто звездное небо. Угу. Отметились созданием абсолютно идиотского фильма «Шпионский мост», тоже про советскую разведку, какая она омерзительная, и вообще про советы. Я, конечно, думал, что будет то же самое про советы, а нет, все у нас про современность, ничего не закончилось, как говорили в «Саус Парке», ничего не закончилось.
Как говорил Джон Рэмбо, nothing is over!
Да, и теперь про страну РФ. Главные герои появляются сразу буквально с первых секунд фильма. Один главный герой – это шпион из ЦРУ Джоэл Эгертон, которого мы любим за «Месть ситхов», и, конечно же, новое нечто. И балерина Большого театра в исполнении Дженнифер Лоуренс, которую мы ни за что не любим.
Я бы так не сказал, ты, видимо, не видел фотки, которые у нее украли из айфона.
Я говорю про фильмы. Фильмы у них
все говно.
Так точно.
Особо говно – это «Голодные игры».
Зойка-пересмешница.
Да, для малолетних дебилов. Ну, естественно, имеет огромное количество поклонников.
Ну, это еще бы.
Мегаполотно.
Конечно, конечно. Тут же в фильме, опять же, прослеживается старая добрая традиция. Большинство русских названы абсолютно чудовищными какими-то именами, просто кошмарными. Героиню Женечки Лоуренс зовут типичным славянским именем – Доминика Егорова. Доминика.
Я ни разу в жизни не встречал Доминик. Ну, да вот, и мужиков-то Домиников.
Вот Доминика Егорова, вот типичная славянка. Я думаю, что… Вот даже не думаю, а хочу верить, что у неё отчество было Акакиевна. Доминика Акакиевна.
Акакий любил играть в домино, и поэтому дочка у него Доминик.
Доминика Акакиевна, так я теперь и
буду. Странно, что не рыба.
Так я теперь ее и буду звать до конца обзора — Доминика Акакиевна. И вот Доминика Акакиевна собирается на работу в Большой театр.
Она балерина, да?
Баре, прима-балерина, точнее, самое главное. Ну, потому что, поскольку в области балета мы до сих пор впереди планеты всей, еще один штамп. Русская баба, красивая, точно балерина, никаких вариантов нету.
Точно так же, как мужик шахматист.
Вот, а шпион, которого зовут Натан Нэш, тоже собирается на работу, а именно встречать агента секретного в парке в 20:00. Действие, понятное дело, в Москве, раз Большой театр, но в Москве, насколько я понял, снимают только какие-то трущобы на окраине, все остальное снимают... А, да, и Большой театр, конечно, в Москве снимают. Все остальное снимают в Будапеште. В роли Москвы снялся Будапешт. Лучшая роль фильма.
Видимо, дешевле. Лучше, видимо, взлет демократии привел к тому, что все 3 копейки стоит, как в Чехии.
Да. Ну и в России, надо ли говорить, зима. Что странно, американцы при этом ходят в шапках. Потому что обычно зимой американцы в шапках в кино никогда не ходят. Даже в «Игре престолов» на крайнем севере за полярным кругом все без шапок.
Знаешь почему?
Физиономию не видно.
Где?
Значит, понятно.
Показательный был художественный фильм «Black Hawk Down», где черный ястреб сбит. Там на касках пришлось всем писать. Иначе, как только человек одевает каску, непонятно, кто это. Итак, Большой театр.
Значит, в России зима, а у Доминики Акакиевны еще и мама инвалид, она за ней ухаживает.
О! Они мыкают горе, я думаю.
Они, ну, это дальше, конечно, мыкают. Естественно, как можно в России не мыкать? Там ну, все мыкают.
Ну, то есть она, как балерина, не может маму обеспечить.
Ничем, нет, да? Нет.
Да, да.
В театре Доминика Акакиевна встречает еще одного важного персонажа, собственного дядю, который подозрительно смахивает на сильно прибавившего в росте и мускульной массе президента Путина.
Неплохо.
Очень похож. Исключительно. Его еще и причесали так, чтобы мы не перепутали на кого-то намек. Вот один в один. Зовут дядю, конечно же, Иван. Иван Егоров. И Доминика Акакиевна, не обманув ожиданий, всю дорогу величает его дядя Ваня. Конечно же, как еще его можно звать? Дядя тут же представил прима-балерине своего спутника, с которого вместе явился в театр, другом, конечно, не назвать. Это большой друг и покровитель искусств, которого зовут просто Дмитрий Устинов.
Федорович.
Вот Дмитрий Федорович Устинов, кто не помнит, и министр обороны СССР с 76 по 84 год. Таким образом, ярко демонстрируется связь поколений кровавых большевикс и кровавых путинских сокол, ястреб.
Дмитрий Федорович меня в армию призывал и демобилизовывал.
Ну и, конечно, Дмитрий Устинов, как положено, олигарх, кровопийца, извращенец, слабый напередок. Естественно.
Обычно женщины слабые напередок.
Ну, а он бабник, он хочет всех это непрерывно шпилить.
Я уже хотел спросить, как он там. На задок силён мне.
Это мы не успели узнать. Но, попросив сделать селфочку, немедленно замацал Дженнифер Лоуренс за всякое. Залез ей под платье так, под балетное. Вот, кстати, а платье и то, что вставлено внутрь. Лоуренс жирная. Вот просто Лоуренс жирная. Она, говорят, 3 месяца оттянула в хоряге для того, чтобы подготовиться к фильму в хореографическом училище. Так у нас обычно говорят. Хоряга. Понять незаметно от слова никак. Она не умеет ходить как балерина с выворотностью стоп. У нее нет балетной осанки. Она жирная, с огромной сочной жопой. У балерин такого не бывает. И вот там, когда Устинов ей полез под платье, там крупным планом показали ее спину, которая тоже жирная, там нет просто ни следа проработанной балетной мускулатуры. Кто не в курсе, но балет, он весь, как любой танец, происходит на спине, как на стержне. Там вот сразу видно, танцевать она не сможет, ну, только если на дискотеке. Вот или недляк. Вот это, конечно, да. И, в общем, пошла она на сцену и стала яростно отплясывать хорошо узнаваемую «Жар-птицу», только почему-то не под музыку Стравинского. Музыка там какая-то другая, аранжировка узнаваемая, но не музыка Стравинского, я даже удивился, потому что Стравинский балет презентовал в 1910 году, и за авторские права уже не подтянет. Будьте смелее. В конце концов. А в это время Натанчик Нэш, повторяюсь, удивительно, в шапке встречает агента в парке. Лицо агента не показывают, они идут друг навстречу другу под снегом, и тут их палит милиция, полиция. Натанчик немедленно выхватывает пистолет, стреляет в землю, чтобы милиция погналась за ним. Агента спасает. Угу. Милиция гонится за ним, он добегает до американского посольства, агент убегает. А в это время...
Каким боком вообще полиция причастна к госбезопасности?
Ну, они просто увидели двух человек посреди парковой аллеи в 8 часов вечера и заорали: «А ну, сюда оба два, быстро!» Ну, потому что в России только так. Да. Ох уж эти русские.
Да.
А в это время в Большом театре прямо на сцене на балерину прыгает ее партнер по танцам Сергей Полудин, ломает ей ногу в голени.
Хера себе.
Ну, промахнулся.
Ага.
Прыгнул, промахнулся, якобы, и сломал ей ногу. То есть карьера Примы закончена. Я грешным делом, конечно, сразу подумал, что балерон злокозненный пидорюга. Потому что если уж начали лепить штампы, то куда уж более заштамповано, а если балетный танцор, точно пидор. Но все оказалось куда страшнее. Доминику Акакиевну госпитализируют, а Нэша рокируют в США, потому что он мудак.
Угу.
О чем ему и сказали. Чтобы начальник разведки, резидентуры, ему говорит: это же милиция. Они интересуются вообще ничем, кроме наркуш и парочек, которые трахаются по кустам. Зимой в минус 20 по кустам,
да.
В парке.
У нас такое часто
бывает. У нас, ну, почти все время. Захотел, да. Ну, вместо другого, в общем, нет. Никакого, невозможно. Ну и тут совещание в разведке. Дядя Ваня оказывается заместитель службы внешней разведки кровавого КГБ.
Ничего себе.
Вот. Ему показывают фотку Натанчика Нэша. И говорят: это опасный шпигун, который работает с каким-то очень серьезным кротом, то ли в руководстве армии, то ли даже, может быть, КГБ.
Хм.
Надо его разрабатывать. А представляет ее некто генерал Захаров, которого играет Юлий Цезарь из сериала «Рим» Киана Хайнц. Вот. Ну и тут же появляется молодцеватый генерал в исполнении Джереми Айронса, одетый...
Я уже думал, Марка Антония.
Нет, блин. Джереми Айронса, непонятно, одетый в какой мундир, каких войск это вообще, это, ну, невозможно понять.
Угу.
Там же все отечественные военные одеты в какую-то форму. Странного образца, я по-другому не могу.
Видимо, из Чили привезли.
Очень похоже. Зовут Джереми Айронса генерал Корчной.
Mm-hmm.
Корчной, еще одна идиотская фамилия. Я хочу им помочь. Вот если хотите по-настоящему автохтонную, аутентичную русскую имя, фамилию, отчество, обращайтесь ко мне. Я генералу Корчному придумал настоящее хорошее имя, потому что Корчной – это недобор. Надо, чтобы его звали так. Первосрак Отче Нашевич Питкосистый. Сокращенно, кстати, поп. По-моему, отличная, типичная русская фио. Я так дальше его всю дорогу и буду звать.
Да.
Генерал Питкосистый.
Да.
Корчной мне не нравится. Про между тем Доминику Акакиевну уже прооперировали. Она у себя дома, где ее навещает дядя Ваня. Живет балерина в панельной многоэтажки где-то в трущобах на окраине Москвы. Причем угу. Это жилье служебное, не ее, это ей Большой театр так поселил.
Угу.
Я что-то как-то всю дорогу думал, что балерины, примы Большого театра живут несколько иначе. Там на одних рекламных контрактах можно кое-что заработать. Вот, но это у нее не хватает денег даже на квартиру. Бедняга. Чего ж там говорить-то, бедняк? Да более того, когда ее показывают в Большом театре, у нее денег не хватает даже, блин, на личного гримера. Она гримирует себя сама перед ответственным выступлением.
Как страшно жить.
Очень страшно жить. Но ты еще не все знаешь. Гораздо страшнее. Гораздо страшнее. Дядя Ваня, понятно, троллит племяшку. Типа, ну что ты тут? Квартира-то служебная. И маме-то оплачивать лечение Большого театра, а ты теперь не в труппе. Как ты думаешь, долго тебе тут будут терпеть? 3 месяца, 6 месяцев, а потом придется что-то придумывать. А танцевать ты больше не можешь.
Кличка «Гуляй-нога».
Гуляй, да-да-да.
Доминика «Гуляй-нога».
Ну или шлёпнуло, как у нас говорили. Ну и когда Доминика Акакиевна говорит, что дядя Ваня, вы пришли тут поглумиться, говорит, нет, я пришел помочь. И немедленно вот эти некий конвертик, где оказываются фотографии и диктофончик. Посмотрев и послушав которые, Доминика Акакиевна выясняет, что на ногу ей прыгнули не случайно, а специально. Потому что ее партнера Сергея Полунина подговорила балерина Соня, чтобы расчистить себе, так сказать, конкурентные преимущества. Я же говорю, я думал, злостный пидор, а оказался преступный натурал.
Поддонок, блин.
Вот, потому что, естественно, балерину тетю Соню он потрахивает. Собственно, так она и уговорила его совершить это ужасное действие. Вот, дядя намекнул, что ничего случайности, никаких случайностей не бывает, мы все творцы собственной судьбы, и, значит, уходит в зиму. Ну, а озверевшая Доминика Акакиевна пробирается по-военному незаметно в Большой театр на репетицию, подсматривает за репетицией из-за кулис, преступный натурал, отпрессав тёте Соне, прямо с репетиции проследовал в какое-то жуткое озалупленное место с отваливающейся штукатуркой, там просто натурально вот, вот так вот. Оказывается, это баня при Большом театре, где после репетиции балерины и балеруны себя в порядок приводят. Баня, вот там их, особенно предбанник, это просто ад какой-то. Там все банные шкафчики сделаны из решетчатых панелей с вот таким вот дюймовым сечением звеньев, ячеек, заперты, вот такие амбарные замки. И все ржавое, конечно же.
Ну, как положено в этой проклятой рашке.
Да, да, там такой парадный зал Большого театра, все в золоте и бархате, а и тут же так за кулисы заходишь, там с потолка штукатурка падает вот такими вот пластами, все ржавое в
комнате. Я бывал в американских заведениях, не совсем такого толка, но там примерно так, да.
Да. Ну, тётя Соня говорит Сергею Полунину, что?
Комцумир.
Комцумир. Танцор заходит в парилку, следует короткий коитус тёти Сони. Это первый коитус, первая обнажёнка.
Хорошо показывают.
Практически
интересно.
Неинтересно.
Неинтересно.
Очень неинтересно. Даже ничего не успели показать, потому что тут же из пара вырывается озверевшая Доминика Акакиевна и мордует обоих алюминиевой палочкой для, для хромых.
Голая?
Нет. Она-то в шубе с улицы. А эти два голых.
Ага.
Первый коитус, первая обнажёнка. Ну, а весит килограмм 55, наверное. И толщина руки у нее хорошо, если в самом толстом месте вот такой вот. Кого она может, да еще алюминиевой палочкой отбуцкать? Мне просто смешно. Допустим, отбуцкала. И никто не заметил, как она зашла в Большой театр, в служебное помещение. Никто потом не поставил дважды два, что вот, случилась такая фигня, кого будут искать первую? Но нет, и даже не думают искать вообще. Просто пришла, уничтожила, можно сказать, здоровье двум прима-солистам и исчезла в непонятном направлении. Кто это был, кто был, никто не догадается, естественно. Как же иначе? В России только так. Тут, конечно, уже минут, наверное, 20 фильма прошло, я прям вижу, что Женечка Лоуренс училась в актерском ПТУ имени фильм «Сумерки», потому что у нее всю дорогу одинаковое выражение лица, вот такое примерно. Что бы она ни делала, оно у нее, ну, конечно, чуть-чуть иногда меняется, особенно когда она говорит, приходится ротом шевелить, чтобы говорить по-английски, приходится очень сильно шевелить ротом, тогда, есть, конечно, да, но иначе нет. Ну, а утром Доминике Акакиевне пришлось проследовать на службу к дяде Ване, в КГБ, который говорит, что если хочешь, чтобы я тебе помог, докажи, что ты предан родине, надо трахнуть Дмитрия Устинова, олигарха, который, судя по всему, представляет серьезную опасность для государственной безопасности. Это кошмарит бизнес явно совершенно. Или, говорит, если ты не согласишься, мама поедет в государственный хоспис. Ты когда-нибудь бывала спрашивать в государственных хосписах? То есть там, видимо, страшнее, чем в тюрьме.
Распугает.
Да. Доминика Акакиевна смотрит на дядю Ваню с каменной рожей и соглашается. Следует за кадровый текст, что Дмитрий Устинов каждую пятницу в 8 вечера ужинает в отеле «Андарья», где это в России, я не знаю, особенно в Москве. Вот там-то его нужно найти и охмурить. Естественно, в роли московского отеля снят какой-то пафосный будапештский отель. Видимо, там тоже дешевле. Чтобы лучше охмурялось, выздоровев, Доминика Акакиевна проследовала в указанный отель, где принимает душ, ну и чтобы уж совсем настроить на нужный лад, машет стакан водки столичной, которых при посидном номере сразу два флакона.
Неплохо. Моется хорошо, что-нибудь видно?
Моется голая, следует обнажёнка номер два.
Я считаю, фильм стоит посмотреть.
Да, кстати, когда в конце концов в номер пришел Дмитрий Устинов, водки там уже не было. Видимо, она маханула оба флакона. Ох уж эти русские балерины.
Да.
После, ну, как минимум, стакана столичный, она оказывается в баре, где начинает пить шампанское. То есть совсем сильна.
Типичная русская, да.
Типичная русская балерина. После этого соблазнение идет гораздо веселее, потому что она сообщает олигарху, что она с детства не была такой, как все. И она и дальше хочет быть не такой, как все, для чего согласна на многое. Олигарх поднимается с ней в номер. Я даже удивился, что олигарх повелся на такую херню. Обычно вокруг таких людей крутится толпа баб премиум-класса, которые хотят одного – быть не такими, как все, да, ради чего готовы сделать многое за деньги.
Ты.
Да, ну вот как-то ему так, судя по всему, лет 55, видимо, так, судя по внешнему виду, и, видимо, он должен был бы как-то уже привыкнуть к такому женскому вниманию. Нет, ведется на херню. Через 3 минуты обнажёнка номер 3, 22 минуты прошло, уже 3 обнажёнки было.
Хорошее кино.
Вот.
Интересное.
И второй коитус, потому что Дмитрий Федорович Устинов сначала несет херню, а потом яростно трахает Доминику Акакиевну, не снимая штанов.
Школа викинга.
Школа викинга. Но там, правда, показали, что он там куда-то себе забрался и, видимо, что-то вынул. Данила Козловский до таких мелочей.
Рукой нечаянно назад или не понял?
Я просто вниз его направил. Вниз. Данила Козловский на такие мелочи не разведется. Зачем что-то расстегивать? И так пробивает. Но она помоложе. Следует второй коитус.
Хороший.
А он настолько невнятный, потому что Доминика Акакиевна вроде пришла, чтобы ее там чпокнули. И тут, когда ее собрались чпокать, причем так, от души, она вдруг орёт: «Ой, не так быстро, не так быстро, помедленнее.
Slow down.
Тут за спиной у Дмитрия Устинова появляется с балкона, что характерно, мрачный хмырь, полностью одетый в мотоциклетную черную кожу и в глухом мотоциклетном шлеме на башке, который достает удавку и душит поганого олигарха, так что кровью заливает всю Доминику Акакиевну.
А зачем это?
Это дальше объясняется. Ну, правда, как сказать, объясняется. Некоторым образом объясняется. Видимо, в пафосном отеле вообще нет никакой службы безопасности, и никто не заметил, что только что в отель прошел чувак, не снимая мотоциклетной каски. Это ж так незаметно. Чувак идет по отелю в черной комбезе кожаном и мотоциклетной каске с захлопнутым щитком. Ну как такого можно заметить? Так уже почти все ходят в пафосных отелях.
И зачем останавливать?
Тем более, зачем останавливать? Ну ладно. Прошел и прошел. Потом он валит охранника, увозит Доминику Акакиевну в застенки КГБ, где оказывается, что это секретный агент Моторин. Вот дядя Ваня в это время уламывает генерала Питкасистова не убивать свидетельницу ликвидации олигарха, а сдать ее в спецшпионскую мегашколу, где готовят суперагентов хрущевской программы «Красные воробьи». Вот так. Конечно, красная, как вы думали. Ох уж эти большевикс.
Большевикс.
В заснеженную тундру отвезли Доминику Акакиевну через снегопад. В заснеженной тундре стоит какой-то жутковатый домик, которым руководит натурально бордель маман по имени просто Матрона. А везде ходит в сталинском полувоенном френче и в сапогах. Вот что бы она ни делала, она во френче и в сапогах все время.
Молодец.
Страшная, как атомная война. А сообщает Деменики Акакиевне, что зваться можно только вымышленным именем. Никому, даже персоналу и руководству, не сообщать настоящего имени. Я так понимаю, что прима-балерина Большого театра – это такая секретная профессия, что вообще никто не читал про неё в газете, в журнале «Космополитен», не видел ее в телевизоре, не в интернете. Секретная профессия. Понятно, что такую можно куда угодно, хоть в разведку, хоть как, ее же никто не узнает. Это невозможно просто. Я не сильно знаток балета, хотя я, конечно, люблю. Мне в балете все время настораживает то, что там половина мужиков, это противно. Вот их убрать к чертовой матери всех.
Нас запустить.
И нас запустить, да. Танцевать мы, правда, не очень.
Не, мы себя в другом деле покажем.
Ну и то я так сходу могу пару-тройку прим Большого вспомнить вот сразу. Ну, Женя Образцова, Кристина Кретова, очень хорошая со всех сторон. Мария Виноградова. Да. Ну вот, привели ее в жутковатое место и немедленно, представляешь, поселили в отдельной келье с уютной такой лампочкой, площадью так метров 30 квадратных, вместо того, чтобы поселить в казарме.
Хорошая келейка, да.
Хорошая келейка, потому что, я считаю, вот тут не доработали. Нужно было селить в казарме, потому что в казарме открыт огромный лесбий потенциал дедовщины и бабовщины, там можно было тему сисек раскрыть. Вот гораздо сильнее, чем раскрыли, но недоработочка у них, не знают. В школе убер-мега-шпионских курсантов учат, сейчас скажу, чему учат. Один раз показывают, как вскрывать замки, один раз показывают, как бегать строем в спортивных костюмах. Один раз, вроде бы, правда, не всем показывают, как стрелять из пистолета Макарова, все остальное время они смотрят БДСМ-порно и трахаются. Вот Доминика Акакиевна, понятное дело, смотрит на все с каменной рожей. Вот буквально первый урок в супер-мега-шпионской школе. Следует первая мужская обнаженка. Обнаженка номер 4. Вот. А в это время в Америке, куда выслали Натанчика, его начальство ЦРУ угнетает...
Натана, да?
Натанчика. Его угнетает отстранением от заграничной работы. А он, видно, что терзается, ему надо работать по специальной...
Надо в заграницу.
Не может он тут, понимаешь? Вот, при этом агент Натанчик, как и все его начальство, это однозначно симпатичные, порядочные, просто не очень умные люди, что характерно. Вот поголовно. Они все время заняты каким-то делом, что-то пытаются, тупо, правда, очень, но, по крайней мере, в нужном направлении.
Угу.
Вот, а вот в это время страшненькую соученицу Доминики Акакиевне, извините, учат сосать хуй. Строго при всей группе учащихся у зэка, которого специально привезли с ближайшей зоны.
Это, видимо... Аквариум какой-нибудь этого подонка Суворова, да? Мне там куклу вбили, помню.
А тут вот, понимаешь, сосуд хуй. У страшненькой курсантки не очень получается, она плачет, и престарелая бордель-маман говорит, теперь будешь сосать хуй каждый день, пока не получится. Вот, ну и после чего...
А может, ей нравится.
После чего, начиная страшненькой курсантки, через гимнастерку надрачивать соски, идти какую-то чушь про то, как правильно соблазнять. Когда я увидел ту бордель-маман, которая кого-то там учит правильно соблазнять, я подумал, что я бы после такого, наверное, неделю бы вообще бы ничего не смог, а то и две. Такая травма. Лесбий сцена номер один, сцена недоделанного коитуса номер 5 уже получается, да? Доминика Акакиевна смотрит на все с каменной рожей. Агент Натанчик в это время бухает и купается в американском бассейне, потому что он любит плавать, и жрет макароны. И тут обнаруживает за собой слежку, явно КГБ. Натанчик об этом докладывает начальству.
Это исторический фильм, КГБ-то давно нет.
Ну, я так называю КГБ. ФСБ, всё, понятное, понял, дело. Да. Просто, ну, какая разница, если да, уж да, у нас да, Дмитрий Федорович Устинов до сих пор жив, ну, теперь, правда, уже не жив, то, конечно, какое ФСБ, КГБ. Ну и Натанчика решают расконсервировать, раз уж за ним КГБ и тут следит, а агент его, который проходит под оперативным именем Мрамор, залег на дно, ни с какими ТРУшниками не общается. Его решают расконсервировать и отправить в Будапешт, чтобы он из Будапешта выманил агентом Мрамор на контакт. Что вот характерно, ЦРУшники все-таки заняты хоть каким-то делом, хоть каким-то. Вот, ну а в это время будущей надежде отечественной разведки в спецшколу приводит толпу отечественных военных, которые год пробыли за границей, и нужно немедленно с ними со всеми совокупиться.
Какой цель? Вызнать что-то или
что? Нет, просто чтобы приучались к вот такому. Доминика Акакиевна, посмотрев на всех с каменной рожей, выбрала лейтенанта Петю, отвела его к себе в келью, где подрочила ему, не снимая майки с надписью «Армия России», если что, кто не догадался, что вот точно вот так вот. Коитус номер 5. Потом ей Бордель Маман сообщила, что зачем ты такого какого-то сопливого мальчика выбрала? Это не ты ему отдавалась, а он тебе. Все неправильно, все ошибка, ошибка. После чего посылает к ней в душ курсанта, чтобы он ее изнасиловал. Обнаженка номер 5, Коитус номер 6.
Такие изнасиловал?
Нет, получил виндюлей, но попытался. А в это время сразу три генерала.
Это там она ходит, вилки в дверь бросает? Нет,
нет, она его вентилем из душа его под ребра ткнула и по морде дала. Вот. Но все показали, что нужно было посмотреть. И уже он начал, так сказать, наживлять. То есть я считаю, что все-таки Коитус был чуть-чуть. На полшишечки. В это время сразу три генерала: генерал Юлий Цезарь Захаров, генерал Питкосистый и генерал Егоров обсуждают, как захватить агента Натанчика. Рассматривают его фотографии. И, конечно, для задания выбирают Доминику Акакиевну. А кого же еще на такие успехи делает в ходе обучения?
Опять-таки его видела, да.
Да, где она его видела? Пока не видела.
Точно.
Точно, вот. Вот, ну, Доминика Акакиевна вот какие совершает успехи. Во-первых, по-прежнему смотрит на всех с каменной рожей. Ну, а в качестве элемента финальной подготовки ее заставляют при всей группе трахнуться с курсантом, который пытался ее изнасиловать. Она немедленно заголяется, следует обнажёнка номер 6, но так как у нее была настолько каменная рожа, что у курсанта не встал, Коитус номер 7 не состоялся.
Не сложился.
Да.
Жаль.
Да. Ну и Доминику Акакиевну направляют в Будапешт соблазнять агента Натанчика, чтобы он выдал ей крота в службе внешней разведки. Диалоги при этом просто матерые писал мастер. Дядя, ты отдал меня в школу шлюх. Теперь ты спецагент.
Сообщает дядя.
Да? То есть охренеть просто. Я, конечно, не знаю, это может переводчик постарался как-то очень особенно люто, но вот логика диалогов накалена до бела, просто аж искры сыпятся.
А нога-то у нее зажила уже, нет?
Или она, но танцевать-то она не может, но нога зажила.
Ножку не подволакивает?
Нет, не подволакивает. Причём показали, когда ей сломали ногу, показали, что нога сломана в коленном суставе. Вот так вот, в бок сложилось. Вот после этого танцевать, конечно, ты не скоро сможешь, если вообще сможешь. А шрам показывают на голени, сантиметров так на 10 ниже колена. Обалдеть. Тут-то чего, господи, ну голень сломана и сломана, чему это помешает? Починят и отправят снова яростно плясать Лебединое озеро. Ну, наконец-то Будапешт. В роли Будапешта, наконец, Будапешт. Я уже думал, что если в роли Москвы был Будапешт, то в роли Будапешта будет Москва. Нет. В Будапеште Доминику Акакиевну подселяют на конспиративную хату, где уже прозывает русская шпионка Марта. Из числа, опять же, этих краснобьёв. Шпионка Марта люто бухает. Перед дверью хаты батареи из 10 пустых флаконов разнообразных закордонных спиртных напоев. Открывает дверь, в руках уже с бокалом винчика. Ох уж эти русские спецагенты, особенно женского пола, это ж просто не просыхая.
Там шпионки с крепким телом.
Да. После чего Доминика Акакиевна идет в посольство, естественно, в резидентуру, где ее инструктирует ее непосредственно начальник, шеф Болотов, относительно объекта разработки, то есть Натанчика, который уже в Будапеште притворяется торговым представителем чего-то там. Инструктаж, я когда услышал, я просто выл. Потому что, что можешь сказать по поводу агента, спрашивает, по поводу объекта, спрашивает Доминика Акакиевна. Достает папку с делом, много пьет, ежедневно плавает в бассейне, смотрит порно, ничего необычного. Анал, орал вдвоем, втроем, двое мужчин, одна женщина. Собственно, все, вся информация, которая нужна для разработки агента-разведчика.
Достаточно.
Вполне достаточно. Ничего особенного. Ну, подумаешь. Доминика Акакиевна смотрит на резидента с каменной рожей и немедленно записывается в тот же самый бассейн, куда ходит Натанчик. Вот резидент, кстати, показательный очень. В основном занят тем, что пытается шпилить новоприбывших шпионок или местных стриптизерш. Ох уж эти русские дипломаты.
Удается.
Ну, это настолько порочное лицо, что, видимо, до появления Доминики Акакиевны было все в полном порядке. Уж стриптизерши точно не отказывали. Ох уж эти русские дипломаты. В басике жирная балерина светит жопой и сиськами перед американским водоплавающим любителем порева. Тот, конечно, немедленно ведется, подкарауливает ее на выходе из бассейна, и с ними. Между ними состоялся разговор, потому что Натанчик, конечно же, немедленно узнал прима-балерину Большого театра.
Угу.
Сообразил, что это племянница дяди Вани Егорова, о чем он доложил собственному резиденту. А резидент немедленно предупредил, разрешив, конечно, разработку, но предупредил. «Нейт, если она даст себя трахнуть, значит, точно из разведки». Ох уж эти русские, я сразу вспомнил несколько переделанную фразу. Первая половина сотрудниц посольства РФ больна туберкулезом, вторая – офицер КГБ, ебать можно только тех, кто кашляет. Русский резидент, кстати, немедленно попытался трахнуть Доминику Акакиевну. Вот, но не смог, она ему не далась, после чего он записал ее на прием в посольство США, чтобы она могла соблазнить Натанчика.
Чтобы там уже трахнул.
Да. Натанчик со своей стороны сразу начинает вербовать Доминику Акакиевну. Для чего немедленно сообщает ей, что знает ее настоящее имя. Это очень умно, просто исключительно. Ну и, конечно, это, как я уже говорил, был суперход послать приму Большого на разведку. Ее же никто не узнает. Ну как? Бороду бы хоть и приделали, я не знаю, что еще. Вернувшись на конспиративную хату после приема в посольстве Доминика, Акакиевна начинает перетряхивать личные вещи бухающего агента Марты. Там обнаруживается, что не только бухает, но и смогла подкупить, внимание, секретаря Сената США, пообещав той $250 000.
Большие деньги для сенатора.
Интересно. Я думаю, что никакие, скорее всего. Вот. Ну а попутно бухающий агент Марта сообщила, что Болотов уже трое суток строчит на нее доносы московскому начальству. Тогда Доминика Акакиевна с каменной рожей отлавливает шефа в стрип-клубе и, раскинув так перед ним ноги, дрочит ему сквозь штаны. А после чего говорит, что вот там была камера, и если ты немедленно не перестанешь писать на меня доносы, я подам на тебя в суд за харассмент. И тебя отправят в Москву и уволят с работы. Кто это написал? Это шпион! Какой харассмент на него можно подать? Тем более уж, ладно, харассмент, на камере будет точно видно, что она сама к нему в штаны полезла. Это только харассмент, только в другую сторону. В общем, идиотия, это крайне. Ну, блин, это ж, блин, это резидент разведки. Кто его за это уволит-то,
это
блин?
Это работа его.
Да. Вот, но, кстати, резидент разведки не растерялся и немедленно дал ей в рыло. Тогда Доминика Акакиевна проследовала домой к агенту Натанчику с фингалом под глазом и вся в слезах. Как она пояснила, откуда знает его адрес?
Не знаю.
Никак. В американской хате состоялся откровенный разговор. Доминика Акакиевна спрашивает, зачем агенту ЦРУ потребовалось палить в парке из пистолета. Натанчик отвечает, я стрелял ради друга, ты знаешь, что бы они с ним сделали, как и я. Хотя интересно, а что делают с раскрытыми шпионами в Российской Федерации? Ломают пальцы, выдирают, наверное, ногти, топят, сают паяльник в очко, сдают стоматологу.
Это все в украинском СБУ.
Я-то думал, что как-то отловленных шпионов обычно пытаются перевербовать. Уж в самом страшном случае обменивают на другого шпиона, а в основном устанавливают слежку и проверяют контакты. С кем ты там хороводишься, дорогой друг?
Кто с тобой работает?
Да, но только не в фильме. В фильме, если вдруг тебя заподозрили в шпионаже, там такой ад начинается. В общем, оба шпиона признали, что они шпионы, выложили карты на стол, и начинается тонкая игра разведок. Состязание нервов, поединок воль, можно сказать. Чтобы поединок был лучше, дядя Ваня навещает племянницу в Будапеште на конспиративной хате. Я считаю, это идеальная просто штука. Замглавы СВР навещает собственного агента, да еще и племянницу, на конспиративной квартире за границей. Это может быть только в городе Милан, я считаю, потому что название подходящее. Ми-ми-ми-Милан, ми-ми-ми. Очень мило, очень трогательно. Диалог с дядей Ваней тоже вот нужно высекать в мраморе и отливать в бронзе. Диалог такой. Выпьешь? Да, у меня мало времени.
Что имеется в виду?
Ну, у них он в Вену собирается ехать, у него самолет. Заскочил проведать свою шпионку-племянницу. Она ему выпьешь? Он говорит, да, у меня мало времени. То есть, выпью, конечно.
Но, времени мало.
Как может русский не выпил? Ты быстрее доливай. Ну, за русских. Чтобы это думало, дядя Ваня не растерялся, долбанул стакан вискаря перед
поездкой. Без закуски.
Зачем какая закуска? Там вообще никто не закусывает. Вообще.
Даже рукавом не занюхал.
Не, он мой, он стакан вискаря.
Настоящий русский офицер.
Хряснул, да. Ну и как настоящий русский офицер немедленно забыл у племяшки пальто. А племяшка подкралась и посмотрела номер загранического паспорта дяди Вани.
Вот какая сука.
Сука.
Слушай, а может он умышленно лифт-то оставил?
Нет.
Я тут пока без вас.
Короче говоря, жранув вискаря, дядя Ваня забыл на хате пальто. А Доминика Акакиевна подкралась к пальто и с каменной рожей вытащила из него заграничный паспорт. И все в нем посмотрела. Потом положила паспорт обратно и дала лифт дяде Ване. Ну и сразу делается понятно. Вот даже для полного идиота, что Доминика Акакиевна копает под своего дядю. Угу. Естественно. Угу. А что бы она иначе так поступала, тем более в таком контексте. Дядя она при этом сообщила, что она Доминика Акакиевна, вышла на секретаря Сената США, ей нужно 250 штук, чтобы его подкупить. Ее, точнее говоря. Дядя сказал, что это большие деньги. Черт его знает, получится, не получится достать такое. Я думаю, вы что, долбанулись, что ли? Для службы внешней разведки 250 тысяч долларов.
Большие деньги.
Большие деньги? Ради чего? Ради секретаря Сената США они 250 миллионов вам достанут.
Вон в ментовке у полковника Захарченко.
Попросят.
9 миллиардов, да, и ничего.
Попросят у полковника, он, я думаю, братанам-то, да, коллегам конструктивным-то поможет. А ведь он такой у нас наверняка не один.
Да.
А тут, как только дядя ушел, выходит, бухая в дупель, агент Марта с пистолетом, а говорит, что это я ее разрабатывала, и не дам тебе воспользоваться моими успехами. Вот. А Доминика Акакиевна с каменной рожей говорит, что ты нашла подход к сенатору США, а я нашла 250 тысяч, потому что тебе дядя Ваня никогда 250 штук не даст.
Да.
Даже ради сенатора США. Пофигу.
Даже ради задач государственной важности.
Пофигу вообще. Кому ты нужен? Да. Ох уж эти русские. Ну а далее Доминика Акакиевна проследовала в Вену с целью открыть счет в банке. Ну и открыла его. Бухающая шпионка Марта в это время пробралась к шефу Болотову и сказала, что знает, как избавиться от Доминики Акакиевны. Как она предлагала от нее избавиться, мы не узнаем, потому что ровно вечером ее завалили на конспиративной квартире Красноворобьи, то есть конкретно агент Моторин. В ванне с нее снял кожу и задушил полиэтиленовым пакетом.
чем кожу снял.
Ну, не целиком, но он потому что будет садист.
Ну, других же не берут в КГБ, только садистов.
Следует дохлая обнаженка номер 7.
Зачем? А затем, что это предупреждение. Кому? Доминике Акакиевне. Вот у нас разведка только так и работает. Вот только так. Зачем ее завалили? Непонятно.
Это же сотрудник.
Сотрудник.
Но, это знаешь, ну чисто намекнуть Доминике Акакиевне, чтобы она лучше работала, наверное, что ли.
Ну так у русских принято.
Так, особенно в разведке.
Да, да.
То есть то, что ее после того, как у нее на квартире обнаружится освежеванный труп, отволокут в полицию и будут дрочить ее там месяца два, как минимум, это не
пофиг. А может, и сядешь, да.
А, кстати, ну, проблемы точно будут совершенно. Ну, конечно, сотрудница посольства не сядет. Но из страны, например, можно уехать запросто. То есть, мы сейчас тебе сделаем проблему, а ты все равно выполняй задание, как хочешь. Идиотизм.
Вот. Ну а в это время пиндосский резидент дает агенту Натанчику команду на вербовку краснобья Доминике Акакиевной. И они встречаются у Натанчика дома, где происходит проникновенный диалог.
Угу.
Натанчик говорит Доминике Акакиевне буквально следующее: «Я не знаю, кем нужно быть, как можно было отдать в школу Воробьёв свою собственную родную племянницу». Этого хватило. После этого Доминика Акакиевна, не сменив каменного выражения лица, раскололась до самой жопы просто вот так вот, сдав все и всех тут же буквально.
Скотина.
То есть зачем ее прислали? Кто ее прислал? Почему она именно к Натанчику подкатывает? Зачем? Все рассказала.
А в чем мотив?
Любовь.
Нужно просто рассказали, что у нее дядя гондон.
А-а-а-а.
Она его не очень любит.
Для меня слишком тонко, да.
Вот Натанчик дальше жжет по психологизму. Эти люди никогда тебя не отпустят. Они так устроены, чтобы ты им не дала, ты их навсегда. Ты даже танцевала для них, пока они тебе позволяли. Ты принадлежишь им.
Ну, Россия, здесь все.
Ох уж эти русские, даже в балет.
Все идут исключительно с санкцией КГБ. Американцы пытаются с нами тягаться. Да вы чего? У нас даже все балерины проект Кремля, уж я уж КГБ, я уж про нас молчу.
Да.
Мне интересно, а КГБ чей проект? Если балерины проект КГБ, чей проект КГБ? КГБ проект тоже КГБ, наверное. И так мы сейчас даже до масонов доберемся.
Вот, и тогда Натанчик говорит: «Слушай, работай со мной, постарайся сделать в этой жизни впервые что-то свое». На что? А, да, Доминика Акакиевна спрашивает.
Запахло малолетними дебилами.
Да.
Работать на дядю, сделай что-нибудь свое.
Доминика Акакиевна спрашивает: а чего хочешь ты? А Натанчик ей отвечает: ну, такие мелочи. Меня вполне устроит доступ к твоему дяде.
Опять шпионить? Это что-то изменит?
Конечно, изменит. Тебе не придется делать то, что приказывал он.
Я должна поспать, отвечает Доминика Акакиевна и уходит спать с каменной рожей.
Я перевожу на русский. Тебя поимели. И теперь я в отместку предлагаю стать предателем. Поимеешь в ответ дядю, ну а я всего лишь получу доступ к заму главы службы внешней разведки ФСБ. И мелочи, господи. Подгадишь гнусному родственнику, который тем более похож на Путина, что добавляет ему гадости, конечно же. Ну, а заодно накроются медной посудой половина разведсетей, которые строились десятки лет, десятки людей просто погибнут, и у Сочин будет навсегда сломана жизнь, но зато ты насрёшь дяде.
Высокая цель.
И что Доминика Акакиевна? Доминика Акакиевна немного полежав с каменной рожей, идет трахать на танчик и для заключения сделки. Коитус 9, обнаженка 8. Дальше диалог профессионального суперагента из мега-школы секретных шпионов. Доминика Акакиевна.
Я могу доверять тебе?
На танчик. Можешь, даю слово. Все. Наступает коитус. Въебленный Натанчик оказался чисто карбюратором мопеда. Поворот дросселя и мгновенный впрыск. Коитус сквозь трусы задел 9 фрикций, я считал.
Что-то быстро.
Скорострел.
Да.
Сразу вспомнился анекдот, как женщина-кошка лежит с человеком-пауком и говорит: «Слушай, я думала, быстрее Флэша никого нет». Вот, ну и Доминик Акакиев отправляется на работу, домой, пишет отчет, а потом отправляется в резидентуру ЦРУ, где ее проверяют на полиграфе. И Доминик Акакиев немедленно сдает секретаря Сената США, с которым она собирается встречаться. Вот, а с американцев просят 30 тысяч баксов, между прочим. Я не знаю, они где такие суммы-то вообще берут? Она пока в балете работала, она за какую-нибудь фотосессию рекламную, какой-нибудь там, я не знаю, при парке получила бы больше, скорее всего.
Надо спросить журналиста Бабченко.
Бабченко!
Тот вот хотел 50 тысяч долларов, никто не дал на управление.
Потому что он не...
Тридцатка, наверное, нормально.
Не прима-балерина, потому что не такой симпатичный. В Вене... Понятно, она уехала в Вену встречать секретаря Сената США. В Вене ее находит шеф Болотов. Шеф разведки, шеф резидентуры в Будапеште. Это просто верх, я считаю, профессионализма. То есть будапештский резидент – это всем известный сотрудник посольства. Это понятно, что его знают все. Все знают, что он шпион, естественно. Он сам не работает нелегально никогда. Но он совершенно случайно оказывается в Вене, где... Его агент должен провести вербовку и припирается, вот буквально садится с ним в одном баре за одну стойку и начинает с ним болтать. То есть за ним американцы не следят вообще, то есть всем пофигу, кто это такой. Кстати, как выясняется, не успел я удивиться, что американцам в самом деле пофигу, они его увидели в камерах слежения и сказали: «А, это же Болотов, что он тут делает? Он же сейчас все испортит». То американцы тоже мудаки, конечно же. Вот, а какова мотивация агента Болотова? А вот такова. Я думал, тебе нужна помощь после смерти Марты. Чем ты ей поможешь на нелегальном задании? Вот просто я не понимаю, что, дрель подержишь или что? Да, но американцы поставили, естественно, в номере Доминики Акакиевны кучу камер. Американцы следят. Доминика Акакиевна бухает в баре с каменной рожей, туда приходит секретарь Сената США, а агент Цапля, она же мисс Буше. Объект Цапля в баре немедленно заказывает водки, в номере, поднявшись к Доминике Акакиевне, она снова бухает водку, Доминика Акакиевна несет какую-то чушь и выдает бухой сенаторше 250 тысяч наликом в сумке, прямо тут же.
Хорошо.
Наликом. Как она это просто провезет домой, и как она объяснит наличие 250 тысяч наличностью, блин, ну это же не бомж негритянский из-под Бруклинского моста, это секретарь Сената США, она под микроскопом всю дорогу, тем более возвращаясь из заграничной поездки. Ну вот, а бухая сенаторша делится с Доминикой Акакиевной дискетами, флоппи-дисками, вот флоппи-дисками, ты представляешь, на которой, по-моему, их там штук 7 или 8, на которой записана система спутникового наведения США на дискетах, на 8.
Флешек не было тогда еще, да?
Это вот сейчас, да, современно, да, судя, да, по машинам, это вот просто вот 2018 год или там 17-й, где они взяли дискеты, я просто не знаю. Ну, наверное, потому что в России компьютеры, которые только на дискетах работают, флешку просто воткнуть некуда.
Возможно, да.
А Доминика Акакиевна, верная, так сказать, долгу перед американским новообретенным отечеством, меняет настоящие дискеты, которые ей дала сенаторша, на подменные американские дискеты, которые припрятаны под столиком. Это ад, доложу я вам. Потому что, естественно, эти пустышки отвезут в КГБ. И же никто не догадается, кто их подменил. Но кто их мог подменить? Ну уж точно не Доминика Акакиевна. Ни в коем случае. Вот. Вот. Ну и пиндосы тоже показаны конченными идиотами, потому что они следят за всем этим через камеру и записывают изображение и звук. Вот. Но эти милые идиоты, которые имеют на руках запись предательства сенаторши, как только она выходит из гостиницы, сразу бросаются ее арестовывать. Тут же, прямо там, в Вене. Нахрена вы это делаете? Ну все уже, она у вас просто со всеми потрохами навсегда в руках.
Она сама приедет домой, она в Америку собиралась. Зачем вам ее в Вене-то арестовывать? Она к вам сама приедет. Там делайте с ней, что хотите. Или они у нее просто хотели 250 штук отжать?
Непонятно.
Непонятно. Они бросаются к ней. Она от них, так как бухая, убегает и немедленно попадает под мусоровоз. Хресь!
Символично.
Символичненько. Да, в это время, конечно, другой красноворобей смотрит за всем этим через витринку. И немедленно звонит шефу Болотову и говорит: «А Акакиевна вас, кажись, дала. Американцы хотели захватить агента Цаплю. Ведите ее в Москву». И Болотов такой: «Хо-хо-хо-хо-хо!» Поворачивается к ней так в машине и говорит: «Планы меняются, летим в Москву. Нервничаешь?» Я считаю, спросить нечто подобное у человека с настолько каменной рожей – это глупость, потому что
нервничают
не так, так даже не думают, потому что мысли обычно как-то отпечатываются на лице. Тут не отпечатывается вообще ничего.
Прекрасный фильм.
Да. Зато нервничает Натанчик, который понял, что агенту Акакиевну они только что слили. Несется за ней в аэропорт, не успевает ничего сделать, и ее увозят в Москву Аэрофлотом. Ты прикинь, то есть не дип
с чартером,
а Аэрофлотом. Натанчик терзается, пинает турникеты, плачет. В Москве Доминика Акакиевна с каменной рожей оказывается сразу в застенках КГБ. В застенках КГБ Доминика Акакиевну сразу начинают допрашивать. Допрос такой.
Дядя.
Мерзкая тетя. Это вы сдали мисс Буше американцам?
Нет.
А кто?
Не знаю.
Начинайте, говорит мерзкая тетя. То есть за глаза, не знаю, ее сразу срезают одежду спецприбором для срезания одежды, видимо, русская разработка.
Угу.
Обнаженка номер 9. И начинают поливать ледяной водой в кафельном подвале под звуки музыки AC/DC, чтобы ей было страшнее.
Душ Шарко.
Да, душ Шарко. Вот потом к ней приходит адские жлобы в черных мундирах и краповых беретах, и начинают ее через полотенце мудохать резиновыми дубинками.
Через полотенце?
Прикладывают полотенце и лупят дубинкой. Ну, свернуто в несколько раз.
Понял, да.
Вот причем, когда ее раз, по-моему, четвертый спрашивают или пятый, кто сдал мисс Буше американцам, отвечает, что ее не знают, ее наклоняют так голову между колен и припечатывают по затылку дубинкой. То есть это же понятно, что если по затылку дубинкой не дать, допрос не получится. Правда, его и после этого не получится, уж точно совершенно.
Какая-то фантасмагория.
Что характерно, попутно КГБшники, чтобы два раза не ходить, отмудохали резидента Болотова, а потом прострелили ему башку. Ну, наверное, для профилактики, это же КГБ. Туда, если попадешь, все, живым, скорее всего, не выйдешь, только чудом.
В сырой застенок приходит дядя Ваня. С лицом Путина Доминика Акакиевна со слегка покорябанной, но неизменно каменной рожей сообщает, что это все был хитрый план. Это она так к пиндосам втиралась в доверие и втерлась, между прочим.
И чтоб ты думал, прокатило, ее выпустили.
Генерал Питкасистый, кто не помнит, его зовут Первострака Чинашевич, говорит дяде Ване буквально следующее. Это просто, опять же, нужно в золотой фон цитат. Она сделала из тебя дурака, надо отправить ее обратно. Мне кажется, она влюбилась в этого американца. Моторин будет за ней следить. Если ее завербовали, он поймет.
Бля, это что это? Это кто это? Кто это? Кто это? Кто это писал? Я просто хочу увидеть этого гения. Кто это написал? Где логика?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть фраз. Где логика? Хоть в одной из них.
Она сделала из тебя дурака, надо отправить ее обратно. Как? С какой целью?
Дебилы.
Короче говоря, Доминику Акакиевну выпускают. Чтоб ты подумал, она не поехала на задание. Она поехала к дяде Ване и вскрыла его квартиру. И там стала его дожидаться. Конечно, не просто так. Исполняя собственный хитрый план. Дядя Ваня приходит домой, а они медленно целуются с ним, засовывая язык глубоко в голову, так.
Так, чтобы из уха выглядывало.
Да. Прибыв в Будапешт, Доминика Акакиевна находит Натанчика. Натанчик очень
радует. Радуется. Теперь он ей якобы доверяет, и она просит сообщить имя крота. Он отказывается, после чего следуют глубокие поцелуи и поглаживание жоп, а потом фанфары и 10-й юбилейный коитус. Вот. Но мрачный хмырь Моторин не дремал. За каким-то лешим, я вообще не понял зачем, он ворвался в ЦРУшную конспиративную хату и принялся душить удавкой голову Натанчика. 12-я обнажёнка. Потом он привязал его к стулу и стал снимать с него кожу спецприбором для снятия кожи. Тоже, видимо, советская разработка. Доминика Акакиевна притворяется, что на Моторину помогает, тоже снимает с Натанчика кожу. А потом они вместе валят мрачного хмыря Моторина ножами.
А кожи-то много сняли?
Нет? Чуть-чуть, не успели. Только успели вот начать буквально. Много крови и голых жоп. После чего оба, и Доминика Акакиевна, и Натанчик, оказываются в больнице, потому что перед тем, как зачехлиться, мрачный хмырь Моторина обоих пописал скальпелем. В больничке, что бы вы думали, Доминику Акакиевну находит генерал Питкасистый. Оказывается, жена генерала Питкасистого, мадам Питкасистый, работала в посольстве США в Америке. В советском посольстве в Америке заболела, но русские не позволили американцам провести операцию, и она умерла. После чего генерал Питкасистый решил русским мстить. И стал мстить русским. Объяснять это так. Я перешел к нашим неуклюжим американским друзьям, потому что личная свобода для них не пустой звук.
Это важно, да.
Вот. Еще он сообщает, что я родился через 3 дня после смерти Сталина.
Это еще важнее.
И всю жизнь я учился обманывать, чтобы не обманули меня, подставлять, чтобы не подставили меня. Вот так. То есть, ясно, генерал Питкасист – это и есть крот, агент Мрамор, которого завербовал Натанчик. Отчаянный генерал предлагает Доминике Акакиевне сдать его КГБшникам. Тогда она сразу получит полное доверие и займет его место в качестве крота. А его замочат. А уж он же больше не может так жить. Все. Вот. Ну и Доминика Акакиевна сбегает из американской больнички и сдается венграм. После чего, конечно, к ней присылают посла. И она говорит: давайте, меняйте меня на крота. Я расскажу его имя только Юлию Цезарю. Ну, понятно, генералу Захарову. Юлий Цезарь берет трубку, разговаривает с Доминикой Акакиевной, кладет трубку и говорит: немедленно все зачистить, чтобы ничто не указывало на главного. Ну, это явно Путин имеется в виду, естественно. Вот, генерал Питкасистый слушает дома классическую музыку, заранее открыв дверь. Но его почему-то никто не арестовывает. Потому что вступает в дело хитрый план Доминики Акакиевны. Даже можно, я считаю, повесть написать «Хитрый план Доминики Акакиевны». В аэропорту, где ее должны менять на крота, оказывается арестованный дядя Ваня.
Вот это поворот!
Вот это поворот! Оказывается, это его имя она назвала Юлию Цезарю по телефону. Как? А вот так. Оказывается, когда она вскрывала квартиру, она подсунула ему в квартиру стакан, измазанный шпионской светящейся при ультрафиолете спецкраской, так что подумали, что его завербовали американцы. Она, оказывается, в Вене открыла на имя дяди Вани счет в Венском банке с его паспортными данными, потому что она же подсмотрела, куда американцы уже перевели $200 000.
Неплохо.
Боже мой! С паспортными данными, которые она подсмотрела в пальто. Ну что это за бред? Ну, короче говоря, русские все равно купились. И, конечно, тут же снайперским выстрелом шлепнули дядю Ваню прямо в аэропорту. Доминика Акакиевна смотрела на все с каменной рожей.
Тут как это, Клим Александрович, вы когда говорите, у меня такое чувство, что вы бредите.
Да.
Какой-то кошмар.
Вот вообще. Когда мы смотрим на этот хитрый план Доминики Акакиевны. Дядя приехал к ней в Будапешт, где-то подсмотрел его паспортные данные, сам он мог туда не приехать, и пальто он забыл, сам он мог его не забыть. Как бы она тогда, интересно, гадила дяде. А вот по поводу того, что она открыла счет на его имя, это же бред, какая разница, кто открыл счет на твое имя, отследить, кто именно открыл счет, Вопросов никаких, тем более...
3 секунды.
Блин. Допустим, она посмотрела на у него паспортные данные, и что? А она какие-то его реквизиты...
Даже кредит не оформишь толком.
Конечно. У тебя нет паспорта, на который собираешься это все оформлять. Ну как это? Что за чушь? Это в Вене так работают банки. Или сценарист так думает, что он так работает. Хер его знает. Короче говоря, бред. Схема получилась просто супер. Но в итоге, что мы имеем? 10 коитусов, 12 обнаженок, в результате которых краснобей Доминика Акакиевна провернула следующее. Прикрыла предателя родины Питкасистова, подставила дядю Ваню, который был хоть конченый мудак, но не предатель, подставила бухающую сенаторшу, подставила бухающую шпионскую Марту под показательную казнь с пытками, довела до Цугундера похотливого шефа резидентуры Болотова, кстати, зачем его замочили, я так и не понял, сама сделалась предательницей и коллаборанткой, а в итоге ей дали орден, и она пошла смотреть балет в Большой театр. Почему? Да просто потому, что она полюбила симпатичного водоплавающего алкаша Натанчика. Он даже ей в конце фильма позвонил.
Жизнь удалась.
Вот такая история, в которой мудаками показаны абсолютно все. При этом русские злобные, тупые мудаки, которые вызывают отвращение. Американцы милые, тупые мудаки, которые вызывают явное сочувствие. Штампы простампованы даже поверх штампов, например, чего стоит одна фраза объекта цапли, этого бухающего сенатора США. «Боря, у тебя есть дома маленькая хорошенькая бабушка?» «Да, конечно же, есть! Господи, почему все русские женщины такие сексуальные, а мужчины похожи на жаб?»
Это мы с тобой, наверное, да?
Да-да-да-да. Представление о работе разведки находится где-то около интриг в средней группе детского сада.
Да.
Психологизм и драматургия очень редко поднимаются выше бритого лобка Дженнифер Лоуренс.
Лобок хорошо выбрит.
Предельно.
Безупречно.
Безупречно. Видимо, ходила в барбершоп. Высшим проявлением человечности и людского достоинства выставлено банальное предательство Родины из-за личных, кстати, невнятных интересов. Главная героиня – это просто тупая, самовлюбленная и эгоистичная мразь. Она даже собирается валить в США, оставив в России мать-инвалида, которая будет не только без средств к существованию, но еще и враг народа. Конечно, ей Натанчик обещает, что мы и маму рано или поздно вывезем. Мне интересно, как?
Угу.
Кто ее выпустит? Отсюда у меня... Один глобальный вопрос. Он, конечно, не к фильму. К фильму, я надеюсь, уже всем все ясно. Все это тупое говно, просто бессмысленное.
Да.
Вопрос у меня другой. Это же не просто тупое говно бессмысленное, это злобное русофобское тупое говно. И вот у нас только что Министерство культуры не выдало прокат, точнее, забрало прокатное удостоверение к злобной ахинее «Смерть Сталина». А такую же злобную ахинею «Красный воробей» запустили в показ. Почему? А чем одно от другого отличается? Я вообще не понимаю.
Ничем. Абсолютно.
Вот. Первая половина фильма тупая настолько, что очень смешно. Вторая половина фильма уже даже не смешная, потому что за первую половину уже всеми сюжетными ходами успеваешь проникнуться от души. Смотреть я категорически не рекомендую, даже с торрентов. Это 2 часа в унитаз. Если интересно посмотреть... Вот реально хороший фильм про шпионов, про двойных агентов, который с психологизмом, с хорошим сюжетом. Вот посмотрите Сэма Пекинпа 1983 года, «Уикенд» Остермана с Рутгером Хауэром, Джоном Хёртом и Деннисом Хоппером. Вот это отличное, эталонно сделанное кино про шпионов. Там психологизм отличный, все очень хорошо. А вот это говно. Надо просто забыть, что он вообще когда-нибудь выходил. Вот.
Тупое говно. Ну, что сказать. Как известно, каждый автор снимает, пишет про себя. Это у нас содержимое головы сценариста, то есть человека, безусловно, образованного, там много знающего, опытного, наверное. Что он там еще что-нибудь написал, наверное. Человек, который берется это говно ставить, ну, точно такой же дебил, а который в этом говне играют, ну, наверное, тоже плещутся в общей в грибной яме.
Но Женечке Лоренцу это дали 10 миллионов долларов.
Это да.
И 70...
Денежки неплохие.
Денежки неплохие. Бюджет 70, 1/7 часть Женечки ушла немедленно. Да.
Хотел детишек на рыбалку сводить. Хер с ним.
Сдавай.
Там, сдавай.
Да. Да.
А Лоренс, так понимаю, давно не снимал кино очень. Он, видимо, разучился или что-нибудь еще.
Да и не умел, наверное.
Ну это как, не... вот эти «Голодные игры»-то тоже он снимал.
Все ясно.
После...
Это же рука мастера.
После «Повелителя тьмы» скатиться в такое УГЭ, даже не знаю, как-то ничто не предвещало.
Рука мастера, блин, ну все отличились. Ну что, лишний раз, так сказать, вот абсолютно, с их точки зрения, это абсолютно безобидное произведение.
Ну, конечно.
Оно ни в чем Россию не обвиняет, оно про людей. Ну, вот так вот вы эту самую Россию видите, а самое главное, именно вот это закладывается в бошки ваших сограждан, такое отношение к нам. Обращаю внимание, коммунизма у нас давным-давно нет, бороться здесь не с чем. Оказывается, в который раз цель была не коммунизм, хотя и коммунизм был целью, а цель – это мы. Срут на голову, норовят разломать родную страну на куски, ну а кто это пускает в прокат? Для меня вообще загадка.
Объясняют, что это же хорошо на самом деле.
Конечно.
Эти уже личные конечно. Ценности.
Да, 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 да. За что на свете дороже всего? Собственная шкура, конечно.
Да. Даже не шкура. Да. Я бы уточнил. Не шкура. Со шкурой ничего не происходит в основном. Какие-то собственные хотелки важнее, чем шкура. И уж тем более важнее каких-то там интересов государства.
Да.
Какие там могут быть в жопу интересы у страны-то?
Никаких вопросов о жизни и смерти, просто какая-то идиотия. Клим Александрович, я честно тебе скажу, истерзался, пока слушал. Блин.
Я
хотел
тоже.
Сбиться головой об стол, потому что херня такая.
Спасибо.
Истрадался я тоже весь, пока смотрел.
Ну, ходите в кино. Смотрите «Красных воробьёв». А на сегодня все. До новых встреч.